Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Звучит венецианский концерт Баха в исполнении Марии Юдиной. Она родилась в 1899 году, умерла в Москве в 1970. Выпускница Петербургской консерватории, давала концерты, преподавала. В 1960 году Юдину уволили из Гнесинского института из-за православных убеждений и симпатии к современной западной музыке. За чтение со сцены стихов Пастернака Юдиной сроком на 5 лет запретили давать концерты. Последний концерт Мария Юдина дала в 1969 году. У Марии Юдиной в рубрике «Мои любимые пластинки» рассказывает украинский дирижер Игорь Блажков. С 2002 года он живет в Германии.
Я, будучи студентом консерватории Киевской, невероятно увлекся Стравинским. Слушал по приемнику многих исполнения Стравинского. И где-то еще на 4-м курсе написал Игорю Федоровичу восторженное письмо по поводу его. Вот как раз у нас учились канадские украинцы в консерватории. Я с одним из них дружил. Когда он уезжал, я говорю, вот возьми вот это письмо, узнай адрес, вот напиши и отправь. И через некоторое время получил письмо от Игоря Федоровича Стравинского. И так тоже возникла наша переписка. У меня 12 писем есть Стравинского. Он мне ноты присылал. А вдруг я получаю письмо от Марии Вениаминовны из Москвы. Я с ней не был знаком, очень толстое письмо, что вот вы, это о вас очень много говорит, а Стравинский же был запрещен еще до его приезда в СССР, он был запрещен, что вы рискнули написать письмо Игорю Федоровичу Стравинскому, нашему русскому гению. И с тех пор началась наша переписка. А получилось каким образом? Стравинский переписывался с живущим в Париже своим другом Сувчинским, из бывших этих евразийцев, которые в Париже были. А Сувчинский переписывался с Юдиной. И вот Стравинский написал Сувчинскому письмо. Вот я получил письмо от одного молодого человека из Киева. Не мог бы ты спросить у Юдиной, кто это такой? Он послал, Сувчинский послал Юдиной запрос, сообщил мой адрес. И благодаря этому вот таким образом, понимаете, вот такая хитрая какая-то система, через Стравинского вот мы встретились с Юдиной. Она была адептом Стравинского, она его усиленно пропагандировала. Она блестяще играла с рождественским концертом для фортепиано и духовых инструментов. И она первая, которая исполнила в Союзе сонату Стравинского и серенаду. Встречались мы очень мало встречались. Один раз она ехала с концерта во Львове, возвращалась в Москву и дала мне телеграмму, что вот я буду тогда-то проезжать львовским поездом, выйдите на перрон, чтобы мы познакомились. Это первая была встреча, потом она меня вызвала, когда Стравинский приехал, и именно на концерты его, которые были в Ленинграде, она мне прислала телеграмму, я туда поехал, мы там с ней пообщались. А потом я несколько раз, наезжая в Москву, был у нее, даже один раз ночевал у нее, помню. Но в основном вот эта переписка, которая, в общем-то, дала мне очень много и, собственно говоря, во многом даже и меня сформировала, даже какое-то мировоззрение, я бы сказал. Вот. Причем эти письма, которые она мне писала, это такое ощущение, вот я когда читаю, я ж тогда был, в принципе, такой еще, ну, желторотый птенец, если можно так выразиться. А тут всеми уважаемый профессор, уже умудренный жизненным опытом и духовным опытом, в общем-то, тратит время на меня и пишет мне толщенные такие письма, которые я тогда и понять-то не мог. То есть такое ощущение, знаете, что она писала мне вот в будущее, вот для прочтения мною в будущем. Ну, хотя бы вот такая вот фраза. «Христианство озаряет человека, его внутренний мир, его поступки поле его деятельности. Вы прекрасно знаете, что в Бога верят Стравинский, Мессиан, Хиндемит верил Эйнштейн и так далее. Но свет Христов не подтверждается знаменитыми людьми. Я пишу вам о них, ибо они для вас авторитетны, только поэтому. Я искренне надеюсь, что вы поймете всю пустоту любой культуры, любой сферы человеческой деятельности без религиозных корней. Да пошлет вам Господь Бог это понимание, тяготение к источнику всякого познания и творчества. Вот такие вот вещи в этих письмах. Согласитесь, что это все очень серьезно. Или же еще вот такие вот, поскольку она же была очень таким ярым пропагандистом новой музыки. Мы все, занимающиеся современной музыкой, должны являть собой одну семью, как бы как органисты. И вторая цитата. «Вообще я действительно мыслю, что мы, действующие в новой музыке, вроде единой всемирной семьи. Таковы ведь и задачи этого международного ассоциации современной музыки, об этом говорил и дивный Штокхаузен, нам нужны Россия и Китай». И еще такая фраза, и повторяемые люди, живущие не для карьеры, а для сути искусства, одна семья, и нам не годится терять друг друга из виду. Марии Вениаминовны был жених. Он одновременно был ее учеником в Московской консерватории. Вот такой Кирилл Салтыков. Он был моложе ее. Он был прекрасный музыкант, прекрасный пианист. И вот он сделал вот эту транскрипцию. Казалось бы, хоровое сочинение или лакримоза Моцарта он сделал для фортепиано. Вот очень мастерская транскрипция. И они собирались пожениться, но произошла трагедия. Он был альпинист и поехал на очередное восхождение на Кавказ, сорвался в пропасть. И Мария Вениаминовна очень тяжело переживала, дала обет безбрачия и потом всю жизнь вспоминала Кирилла Салтыкова. И когда она умирала, она завещала, чтобы ее положили в могилу к нему. Что и произошло, они похоронены в Лефортово, на этом немецком кладбище. Я там бывал. И вот тут она играет, вот, поскольку Мария Вениаминовна, главный принцип ее пианизма, она не играет просто звуки, хорошо, предположим, или красиво. Она во всех сочинениях что-то рассказывает, то есть она вещает, рассказывает. В каких-то философских сочинениях, музыкальных, например, она блестящая исполнительница последних сонат Бетховена, так она просто как пророк играет эти сочинения. Она пророчествует, да, она пророчествует. То есть она риторически, звуками выражает какие-то высокие очень мысли. И вот когда она играет Моцарт, Салтыков, Лакримозу, ну, слышно, она просто оплакивает, она плачет вместе с Моцартом. Это все слышно у Марии Вениаминовны. Никогда не было просто. Вот я еще раз повторяю, что можно играть блестяще, очень совершенно, очень хорошо, очень красиво. Но вот этот элемент удивительной проникновенности какой-то такой. В ее музыке можно услышать и пророчество, и молитву. Thank you. Я вот, собственно говоря, впервые ее услышал в 1957 году в Киеве, когда она играла с Натаном Григорьевичем Рахлиным пятый концерт Бетховена. В тот же приезд у нее был и сольный концерт, но я на нем не был и уже познакомился по записям, которые сохранились. Вот, кстати, вот это Моцарт-Салтыков, она играла в Киеве. И главное, это получилось так, что это единственная из сохранившихся записей, где она играет это сочинение. Отношении вот знаменитой этой записи для Сталина 23-го концерта Моцарта. Да, это именно эта запись, это вторая часть взята из этой записи. Все дело в том, что она, эта история, обросла очень многими легендами. И сейчас уже очень важно, так сказать, очистить от легенд и действительно оставить то, что действительно было, вот как таковое. Что Сталин в 44-м году услышал по радио исполнение, а он слушал регулярно передачи Всесоюзного радио, услышал по радио исполнение вот концерта Моцарта. Сказал, что я хочу иметь эту пластинку. А пластинки-то не было, потому что это было живое исполнение, то есть прямо из студии пластинки не было таковой. Приближалась уже ночь, вот. А утром нужно было представить пластинку. Срочно собрали оркестр, Юдину, и на эту ночную запись. Так вот, только третий дирижер, Александр Васильевич Гаук, смог записать. А два предыдущих так волновались, что у них руки дрожали, они ничего не могли сделать. Только третий. Это же оркестр Всесоюзного радио. Тогда он назывался Радиокомитета. Очень известный оркестр. И вот только Александр Васильевич Гаук сумел собрать силы и записать это сочинение. В ночное время, здесь же сразу же в ночное время, изготовили на Апрелевском заводе пластинку и утром отвезли Иосифу Виссарионовичу. Он передал деньги, причем очень большую сумму на то время, порядка 60 тысяч рублей. И Мария Вениаминовна эти деньги передала церкви, а его поблагодарила письмом. Причем, что я должен вам сказать, что вот эти легенды, что она, мол, ему написала, что я буду молиться, чтобы Господь простил ваши грехи, ну вы мне извините, Юдина, у нее что, в голове ничего нет? Так написать Сталину. Никогда в жизни бы такое бы не написала. Она его просто поблагодарила, видимо, и все. И что касается действительно, то, что это письмо было, то вот этот Кузнецов Анатолий Михайлович, младшая сестра Юдиной, Вера Вениаминовна, показывала Кузнецову там на Кутузовском проспекте почтовый ящик, куда Мария Вениаминовна опускала это письмо к Сталину. Так что факт этот как таковой был. А вот что она там писала, она своим родным никогда ничего не рассказывала. Откуда же знают, видите ли, такие фразы? Придумывают, мало того. Есть тоже версия, что якобы, когда Сталина уже нашли, ну вот с этим ударом он лежал на полу в Кунцево, то стоял открытый патефон, и там стояла эта пластинка. Ну вот Баха я вас прошу обязательно дать и показать, потому что именно эта медленная часть из итальянского концерта, но она так играет, до того проникновенно играет, до того, когда молитвенно это играет. Казалось бы, у Баха это же, в принципе, музыка очень простая, знаете, гениальная простота. И вот при этом еще и исполнительстве это совершенно невероятное производит впечатление.
Дирижер Игорь Блажков в рубрике «Мои любимые пластинки». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Юны Морец. Поэтесса живет в Москве. Она автор многочисленных сборников лирики и книг для детей, лауреат престижных литературных премий.
Что откуда берется? Главное не дожить до времен, когда негде спрятаться человеку, говорил гражданин, по ночам во дворе гулявший со своими сиамскими близнецами. Когда разделили их скальпелем, было им лет по 10. Они получились резвыми, стали ходить в школу. В школе им не понравилось, на уроках они шумели, их повели к психиатру, он прописал таблетки, от которых они притихли, но им не понравилось жить. С них не спускали глаз, лечили спортом и голодом, увлекали музыкой, лепкой, вышиванием, рисованием. Но что-то они почуяли в жизни такое, над чем, поразмыслив молча, повесились в тихом подвале, заросшим трубами. Слесарь их там обнаружил, трезвый он был, вызвал милицию, прибыла скорая, следствие сделало снимок, на котором висели сросшихся два близнеца. Что откуда берется? Я слышала эту историю в поезде, в очереди на пляже, в больнице, и в детстве я ее слышала, и в юности, и потом, и в тот понедельник. Всякий раз она выплывает вкупе с такими же дикими сказами, когда внезапно кончаются все анекдоты, мыло, спички и соль, да взамен тут как тут очевидцы, хранители самых заветных кошмаров. Не совать же такое в печатный станок, предлагая читателю вдруг поразмыслить над чем? Над жутью абсурда, над дикостью крайне сомнительных совпадений. А где же катарсис? А путь к совершенству? А свежая простонародная речь, этот чистый родник, например, менты загвоздили снутри приходильник, но в толстой трубе зашамракалась пьянь, сращение конечностей было такое, все левое с правым, ножом рубанули на вынос. Что откуда берется? Наука опошлит любое неведение точным ответом. Во-первых, рождается множество нынче уродов, а слесари пьют. Во-вторых, им по пьянке еще не такое привидится. В-третьих, врачи загубили плохими таблетками многих. Лекарства хорошие только в одном управлении. В-четвертых, да сплошь над детьми издеваются учителя, оскорбляют родителей. Все население психует, а на снимках срастаются запросто руки и ноги. Все левое с правым срастается, левое с правым, бок о бок, в такой тесноте, да зато не в обиде. Злая весна, серая сырость, скользкая насыпь, злая весна. Вечером снежно, утром дождливо, днем сквозняки. Что ни наденешь, душно и зябко, шапка тесна. Столько на череп намотано туч, а еще и звонки, свежие слухи, свежие бредни средних веков, свежие стройки замков воздушных, свисты вралей, пляски надежд, эксгумация пламенных большевиков, нас утопивших в крови, а еще и подлей масло в огонь, где валяется чучел-гора, наших вождей несгораемых, бронза, гранит. Чем это кончится? Будет ли завтра страшнее, чем вчера? Кто удивится потопу, резне, а еще и пьянит гибели дикость, жертвы великость, злая игра. Ахматова и Петровых. Мария Анне чаю налила, когда гроза во все колокола ударила, раскачивая громы, и каменные дрогнули хоромы, и звон раздался битого стекла внизу, где окна ветром разнесло. И вдруг заколотилось, как весло, Марии сердце, потому что Анна светилась белым, страшно и туманно, как светится последнее число. Марии сердце билось волну, а сердце Анны шло, светясь ко дну. Она была царевною морскою, седой царевной, с царственной тоскою, в последнюю глядящей глубину. Я шла от них по воздуху плеща, материи намокшего плаща, ползла по стенам и по листьям влага, и дневника шершавая бумага всю ночь топорщилась, как заросли хвоща. Детство, тихая улочка. Вышла из поезда в сумерках. Странно, все поезда из Москвы прибывали в Киев по утрам, в крайнем случае днем. Однако сумерки были сумерки, осенние, сладкие, теплые. И очередь на такси, крестьяне с корзинами, с ведрами, с яблоками, с укропом. И ворона переходила площадь с трамвайными рельсами, грамотно так озираясь. За 1,5 рубля доехала я до клёна, до подоконника нашей комнаты, прошла сквозь подъезд во двор, где было темно и душно, огромные трубы ТЭЦ и запах жареной рыбы, свернула в подъезд направо, открыла дверь коммуналки, осторожно, ступеньки вниз, нащупала выключатель. В желтых сырых потемках, по скрипучим щелястым доскам прошла в конец коридора, белая дверь направо, крючок изнутри, снаружи две скобки, замок висячий, не заперто, кто-нибудь дома. Вероятно, дверные петли как раз накануне были смазаны постным маслом, при входе ничто не скрипнуло, и 24 метра южной предночной тьмы расступились, как волны моря. Там сидел мой слепой отец, окруженный мешками с чем-то мелким. И это нечто он нанизывал друг на друга и облизывал свои пальцы, напевая «Ревета стогне». Одинаково он не видел при свете и в темноте. На щелчок выключателя выдохнул. «Ты приехала, ты приехала!» 6 мешков мешали ему до меня дотянуться, дотронуться. 6 мешков английских булавок. Английских булавочек, мало-мало меньше. Их вдевают одна в другую слепцы в артели. На ощупь нанизывают, пальцы от крови облизывают, чтобы к нищенской пенсии 30 рублей заработать. Потому что великой индустриальной державе все простится, когда наступит светлое будущее. А наступит оно не раньше, чем все мы выплатим великую пенсию всей мозговой полиции, всем извергам, всем грабителям и садистам. «Молчи!» — отец затыкает мне рот ладонью. «Молчи!» — он шепчет. «Здесь не Москва, а Киев». И пальцы его в малюсеньких каплях крови. Вокруг моих губ оставляют 5 отпечатков, мало-мало меньше. И в беременный мой живот кто-то колотит, как в колокол, воды мои раскачивая и свое одиночество, чтоб выплеснуться сюда, где пьяная вишня бродит в бутыли на подоконнике. И пахнет рекой огромной, детство тихая улочка. И мой старик замечательный думает, вот приехала, бедная моя девочка, счастье мое и золотко, моя благодать Господня.
«Юноморец» в радиоантологии современной русской поэзии. Я записал ее в 1990 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.